31. Кэрри потихоньку себе ползла к выходу в свет. Аванс мы потратили на новую машину с ручной коробкой передач, которую Табби терпеть не могла, о чем и сообщила сочным и красочным языком работница ткацкой фабрики. А я подписал контракт учителя на 73-й и 74-й учебный год. Я тогда писал новый роман, причудливую комбинацию Пейтон Плейс и Дракулы, который назвал «Второе пришествие». Мы переехали в квартирку на первом этаже в Бангаре. Дыра дырой. Зато мы снова вернулись в город, у нас была машина еще на гарантии, и у нас был телефон. Правду вам сказать, Кэрри почти начисто исчезла с моего радара. Полон рот был хлопот с ребятами, что в школе, что дома, и мама начала меня беспокоить. Ей был уже 61 год, она все еще работала в учебном центре Пайнленда и была все так же жизнерадостна, но Дэйв сказал, что она теперь часто плохо себя чувствует. Столик у ее кровати уставлен обезболивающими, и он, Дэйв, опасается, что у нее может оказаться что-то серьезное. «Ты ж знаешь, она всегда дымила, как паровоз», — напомнил он. «Чья б корова мычала, он и сам дымил, как паровоз. Я, между прочим, тоже. И уж как моей жене были поперек горла и эти расходы, и пепел по всему дому». Но я понял, что он имеет в виду. И хотя я жил к ней не так близко, как Дэйв, и видел ее редко, в последний раз было заметно, что она похудела. «Что мы можем сделать?» — спросил я. И за этим вопросом стояло все, что мы знали о нашей матери, которая всегда сама решала свои проблемы, как любила говаривать. Результатом этой философии для нас было большое белое пятно там, где у других семей история. Мы с Дэйвом практически ничего не знали о своем отце и его семье, и очень мало о прошлом нашей матери, в котором были невероятные... с моей точки зрения, по крайней мере, 8 умерших братьев и сестер и несостоявшаяся мечта ее самой стать концертирующей пианисткой. Она играла на органе в каких-то мыльных операх NBC и на церковных службах во время Второй мировой. Ну, так она сама говорила. «Ничего мы не можем сделать», — ответил Дэйв, — «если она сама не попросит». В одно воскресенье, уже намного позже этого разговора, мне снова позвонил Билл Томпсон из Даблдея. Я был дома один, Табби с детьми поехала навестить свою мать, а я работал над новой книгой, которую называл про себя «Вампиры в нашем городе».
«Ты сидишь?» — спросил Билл.
«Нет», — ответил я. «У нас телефон висел на кухонной стене, и я стоял у двери между кухней и гостиной».
«А надо?» «Может, и надо», — сказал он. «Права на издание Кэрри проданы Signet Books за $400 000».
Когда я был совсем ребенком, батяня однажды сказал маме:
«Рут, не заткнула бы ты эту деточку. Когда Стивен раскрывает рот, он его никак уже закрыть не может».
Это было правдой тогда, как и всю мою жизнь. Но в тот день матери, в мае 73-го года, я лишился речи. Я стоял в той же двери, отбрасывая ту же тень, что и всегда, но говорить не мог. Билл спросил, куда я подевался, чуть смеясь. Он знал, что никуда. Я ослышался. Так не бывает. От этой мысли ко мне вернулся голос.
«Как ты сказал?»
«За $40 000». «За $400 000», — ответил он. «По правилам игры», — он имел в виду подписанный мною контракт, «200 кусков твои, Стив. Поздравляю». Я все еще торчал в проеме, глядя через гостиную в спальню, где стояла кроватка Джо. $90 в месяц стоила наша конура, и вот этот человек, которого я только один раз видел лицом к лицу, говорит, что мне достался главный выигрыш лотереи. Упасть я не упал, но ноги у меня подкосились, и я осел вдоль двери на пол.
«Ты уверен?» — спросил я Билла.
Он сказал, что вполне уверен. Я попросил его назвать число медленно и отчетливо, чтобы точно знать, что я не ослышался. Он сообщил, что это число состоит из четверки и пяти нулей вслед за ней. После запятой еще два нуля, добавил он. Мы говорили еще полчаса, но я ни слова из этого разговора не помню. Потом я попытался позвонить Табби к теще. Марселла, младшая сестра Табби, сказала, что Табби уже уехала. Я метался по квартире в одних носках, готовый взорваться от таких известий, которые некому сообщить. Потом натянул ботинки и пошел в город. Единственным открытым заведением на Мейн-стрит Бангора была аптека Лавердьер. Вдруг я почувствовал, что надо купить Табби подарок на День матери. Что-нибудь дико экстравагантное. Намерение такое было, но оно разбилось о грубую реальность. Ничего дико экстравагантного в Лавердьер не продавалось. Сделав все, что мог, я купил Табби фен для волос. Когда я вернулся, она была уже в кухне, распаковывая сумки с детскими вещами и напевая под радио. Я преподнес ей фен. Она посмотрела на него так, будто ничего подобного никогда не видела.
«По какому случаю?» — спросила она.
Я взял ее за плечи, рассказал о проданных правах на издание. До нее не дошло. Я повторил еще раз. Табби из-за моего плеча, как я полчаса назад, оглядела нашу занюханную конуру с четырьмя комнатушками и заплакала.